«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Добрый день, с вами Алексей Нарышкин, и эта программа о профессиях. «Изнанка» выходит в эфир ровно год. Мы уже изучили полсотни специальностей и не собираемся на этом останавливаться. Поэтому я приглашаю вас к участию в наших следующих выпусках. Если вы не боитесь анонимно рассказать о своей работе, о трудностях, о зарплате и ответить на другие вопросы, присылайте мне заявку на почту изнанка2019@gmail.com. Адрес с прошлого года не поменялся. Подумайте, а пока послушайте сегодняшний выпуск с Артемом. Он работает барменом в одном из заведений Москвы. Добрый день.
Добрый день, я Артем, мне 26 лет, и я бармен.
Артем, скажите, пожалуйста, как бармен относится к алкоголю вне работы?
Все индивидуально, все очень индивидуально, потому что за барной стойкой подчас стоят очень разные люди.
Ну, закрыли кассу, например, сдали смену и сразу себе что-нибудь вот нахимичили, налили.
Вообще, даже есть такое... Как бы оно, наверное, негласное правило, то, что сотрудник не может посещать свое заведение и там пить, есть, делать что угодно.
Приметы, что ли?
Это связано с тем, чтобы не развивать какую-то бытовуху, не чувствовать себя как дома. Потому что ты должен чувствовать себя хозяином своей стойки, но ты не должен быть дома.
Про рабочий день расскажите. И, может быть, даже в двух словах про свой опыт. Где работали?
Это какие-то я работал... Вообще, я уже поработал во всех форматах. От кофейни, мужского стриптиза, ресторанов премиум-класса до там концертных площадок, которые собирают по 5000 человек. Интереснее всего, лично для меня, всегда в ресторанах премиум-класса. Там самые интересные гости... премиальный алкоголь, с которым интересно.
Понятно, они такие чистенькие, они все медленные. И я могу себе представить на концерте. Я тоже иногда хожу на концерты. Вечно все это орет, уже пьяные люди приходят.
Да, есть такое на самом деле. Когда заходит 5000 человек разом, которые в солдауте стояли там три часа и ждали любимую группу, у них у всех пересохло в горле, они просто набрасываются на тебя.
Наливай. А рабочий день сейчас как выглядит?
У меня, благо, 9-часовой рабочий день. Он может начинаться с 9 утра там до 5 вечера, 6 вечера.
Так, это халява какая-то? Кто пьет с 9 утра до 5 вечера?
Я не договорил.
Хорошо, пардон.
Либо с 3 часов дня до 12 ночи. То есть я работаю сейчас в ресторане, поэтому так, мы не работаем ночью.
Самый нелюбимый коктейль. Я слышал, что мохито ужасно тяжело как-то готовить, его не любят.
Нет, это предрассудки. Мохито не любили раньше. Раньше...
За что?
Потому что не было специальных ледогенераторов, которые генерировали краш, то есть
Вот этот мелкий
лед. Приходилось либо специальной машинкой там дробить его, либо, как рассказывают староверы, там лупить об землю куски льда, завернутые в полотенце. Сейчас принято не любить Лонг-Айленд. Это такая помойка в стакане. Берешь просто...
Водка, ром, кола.
Все белые спирты, которые ты находишь на баре, ты наливаешь в один стакан, приправляешь апельсиновым ликером, добавляешь немножко кислотности за счет... сока лимона.
А что же его не любить?
И чуть-чуть кока-колы.
Ну, так что... это же просто. Просто все, что у тебя есть в баре, вот туда зафигачил, и вот, пожалуйста, клиенту даешь, и клиент доволен.
Бармены любят думать, что бармены могут учить людей, что вообще им пить.
То есть прививать какой-то вкус.
Да, прививать какой-то определенный вкус. И есть по-настоящему интересные многогранные напитки, там, которые отличаются в своей вкусоароматикой, органолептикой. А у Лонг-Айленда нет ничего, кроме его крепости. Если ты делаешь Лонг-Айленд, ты должен сделать самый лучший Лонг-Айленд в этом гребаном городе. И когда ты сделал этот лучший Лонг-Айленд, человек его попробовал, он начинает доверять тебе, и ты можешь уже предлагать что-то другое, переориентировать, возможно. Но если ты видишь, что человек не настроен на это, ни в коем случае не надо это делать. Не надо портить людям вечер.
Это же, на самом деле, корыстный интерес. Ты сделаешь ему вкусно, и потом он будет много-много заказывать, это все идет в кассу, а вам потом чаевые.
Я считаю, что это такое своеобразное переплетение корысти, личного интереса и просто заинтересованности в профессии. То есть интересно быть таким евангелистом напитков. И чем человек больше пьет, тем больше у меня шансов показать ему, что у меня есть, что я умею. В то же время стоит помнить, что любой бар, любой ресторан, любое кафе, концертная площадка, что угодно, это бизнес. А бизнес — это про деньги. Бизнес строится ради того, чтобы получать постоянную, постоянно растущую прибыль. Главная обязанность бармена – это повышать эту прибыль, так или иначе.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Бармен Артем сегодня в «Изнанке» на «Эхе Москвы». Напитки, коктейли у хорошего бармена, они всегда в голове, я правильно понимаю?
В идеале, да.
А у вас сколько сейчас вот рецептов?
Я не могу назвать точное количество. Я думаю, ну, около 200-150.
А может ли бармен импровизировать? Или всегда это вот как раз работа с тем, что у тебя прописано в меню?
В отдельных случаях импровизировать — это и есть работа бармена, в силу того, что мы составляем коктейльные карты, придумываем новые коктейли, вкусовые сочетания.
Мы говорим о том, что открывается ресторан, туда зовут бармена, бармен придумывает меню и потом по нему работает.
Не обязательно. Коктейльная карта, она имеет свойство меняться в течение там нескольких месяцев, полугода, года. Есть даже заведения, в которых коктейльная карта меняется там раз в неделю полностью.
Зачем?
Это концепция, такая идея. Постоянно давать что-то новое.
У меня есть рубрика «Вопросы из Гугла». Это те вопросы, которые задают пользователи интернета про специальность бармена. Несколько штук, а потом еще вернусь к ним. Почему бармены мужчины?
Потому что они им родились.
Нет, на самом деле, бармен, женщина-бармен или барвумен, по-моему, нонсенс. Я так роюсь в голове, я ни разу не видел.
В моем баре работает девушка.
Работает. Согласитесь, что мужчины чаще в этой профессии оказываются?
Да, почему?
Кто это придумал? Вот девушка, с которой вы работаете, хуже ли она там замешивает, делает,
так, сейчас,
выполняет свою работу?
Сказать о том, что девушка хуже... Господи, меня тапками закидают.
Но вы поэтому анонимно в этой программе не будете.
Ни в коем случае девушки не хуже работают. Просто есть некоторые... вопросы специфики. То есть, если мы берем, например, какое-то пивное заведение, где 15 там кранов пива драфтово, следовательно, это газовые баллоны здоровенные,
это надо носить?
Да, пивные кеги по 30 килограмм. И если девушка там хрупкая, грубо говоря, там 45-50 килограмм, ей будет сложно таскать 30-килограммовый предмет.
Почему девушкам нравятся бармены?
Наверное, по тем же причинам, почему им нравятся другие мужчины. Им просто нравятся.
Я не флиртовал ни с барменом, ни с девушкой-барменом. Мне почему-то кажется, что действительно есть такой стереотип, если, например, какая-то компания, не знаю, девушек, может быть, у них девичник или что-то еще, вот они приходят в бар, они усаживаются у барной стойки, обязательно надо построить там глазки бармену, как-то пофлиртовать с ним, потому что вот он такой обаятельный.
Я думаю, что, во-первых, это все-таки стереотип, во-вторых, в бар действительно стараются набирать людей с хорошей внешностью, которые хорошо говорят, харизматичных, просто харизматичных людей. В моем понимании главное в бармене — это личность, его бэкграунд, то, какой он человек, интересен ли он, хорошо ли он выглядит, там, следит за собой, как он разговаривает, что он знает, какие книги он читал.
Бармен может просто молча выполнять свою работу профессионально?
Да, безусловно, есть бары, которые находятся, грубо говоря, за стенкой от гостевого зала. Называется сервис-бар. Он действует по тому же принципу, что и повара на кухне.
А надо ли знать историю коктейлей, которые ты готовишь?
Да, безусловно. Не у всех коктейлей есть своя история. Если мы берем авторскую, например, какую-то карту, то, скорее всего, истории нет. Или она, будем честны, высосана из пальца.
Есть еще что придумывать? Потому что, ну, вот как бы ограничено же количество алкогольных напитков. И наверняка за много, не знаю, десятилетий и столетий уже придумали все возможное.
Конечно, есть. Появляются все новые методы приготовления напитков. В бары приходят такие вещи, как ферментация. Грубо говоря, очень грубо, гниение, брожение. Угу. Вино готовится посредством ферментации. Мы можем делать там вино из любых ягод, типачей из ананаса, то есть ананасовое пиво. Угу. И это становится ингредиентом в твоем баре. В бары могут заказать какое-нибудь дорогостоящее лабораторное оборудование, такое как вакуумные роторные испарители.
Это для чего?
Они выпаривают спирт из жидкости, сохраняя ее там какой-то ароматический профиль. Угу. Это что-то вроде приготовления парфюмов. Но все это делается при пониженном давлении. И из-за того, что нет термической обработки напитка, он не теряет свои ароматические свойства.
Какой должен быть у бармена минимум, чтобы ему начать работать где-то в полевых условиях? Вот Артема зовут на какую-то вечеринку. Приходи, ты будешь барменом, будешь нам всем наливать, мы тебе заплатим денег. Райдер, какой надо отправить? Мне нужна водка, мне нужно вот это, мне нужен какой-то там большой стаканчик, маленький стаканчик, стопки и прочее.
Вот это вот. Обычно мы договоримся непосредственно с заказчиком, что он хочет видеть, какие будут условия. Грубо говоря, мне нужно знать там, сколько будет людей, сколько будет пространства рабочего, будет ли у меня раковина.
Потому что придется мыть.
Да,
походу.
Безусловно.
А бармен всегда моет?
Иногда можно договориться, чтобы тебе оплатили барбек. Человек, который... Это твои вторые руки, которые делают всю самую тяжелую, неблагодарную работу. Нужен лед. Самое сложное всегда это лед. Вообще,
а коктейль это всегда лед?
Ну, если мы берем, например, кухню, то практически все там готовится на огне.
Да.
А любой напиток готовится на льду.
А вот эти всякие приблуды, стаканы, это насколько важно?
Это вообще самое простое. То есть там смесительный стакан, в котором ты все будешь замешивать, шейкер, в котором ты будешь все это трясти. Вообще при большом желании как-то обычный человек, обыватель у себя дома может это все заменить там обычными стаканами, обычными ложками, там недлинными. И шейкер взять, грубо говоря. Как-то.
Это все понты. Вот это вот для красоты, чтобы этим потом можно было вращать, вот так вот делать, как, не знаю, шейкером, маракасами.
Не совсем. Это,
то есть это не только про визуальную часть.
Это профессиональный инвентарь, в первую очередь. В принципе, мы можем разделать там любое мясо самым дешевым обычным ножом. Но будет удобнее купить там нож шеф-повара какой-нибудь, более острый, хорошо наточенный, более подходящего размера. И у хорошего повара будет очень много ножей. Также и у бармена. Есть разные шейкеры под разные коктейли. Есть разные коктейли, которым нужна разная степень там аэрации. Какие-то коктейли нужно взбивать, то есть с добавлением какой-то определенной текстуры, например, белка, чтобы образовывалась пена. И для этого в шейкере должно быть больше пространства. Для этого используется, например, там Boston Shaker.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Бармен Артем сегодня в «Изнанке» на «Эхе». Продолжаем с вопросами из интернета. Длинная ложка зачем нужна бармену?
Просто мешать.
Для того, чтобы смешивать.
Потому что высокий стакан и короткую не достает. Все очень просто. Как бармены крутить бутылки?
Руками.
Хороший вопрос.
Обычно руками.
А это обязательно крутить?
Вообще,
вот эти всякие подкидывания.
Вообще в 2019 году... Флэринг – это дурной тон.
Это флэринг называется?
Да.
То есть вот эти всякие фокусы, манипуляции, когда вообще, что-то подлетело, да, там все. Поймал.
Просто флэринг может быть умеренным, а может быть шоу-флэринг. Это когда, например, вы подходите к бармену, заказываете свой любимый мохито, он достает шейкеры, бутылки, начинает жонглировать им перед вами.
А вот за такие фокусы надо доплачивать? Если действительно для тебя устраивает бармен такое шоу, абсолютно как бы не поинтересовавшись,
там это надо? Я считаю, что доплачивать можно и нужно каждый раз, когда хочется доплачивать. Мне приятнее всего было бы, если бы я вообще ходил, и меня деньгами люди кидали. И мне было бы просто отлично. Но это вот такой честный ответ. Но я прекрасно понимаю, что не все мои там, не каждое мое движение достойно там материальной оценки.
Сейчас вы сказали, вы в элитном баре, таком полуэлитном работаете.
В элитном.
Отлично. А сколько там у вас месячный оклад? Вот именно ставка ваша.
Ну, у меня получается за месяц примерно около там 50-55 тысяч рублей.
А с чаевыми?
В районе 80.
А работаете каждый день, через день? Как?
У меня 4-2. Ага. Две утренние смены, две вечерние.
У бармена какие есть возможности подрабатывать? Работать где-то еще?
О, их великое множество. Это
свадьбы.
Начиная от кейтеринга,
да.
Когда заказы хотят, чтобы у нас был там бармен. Это коктейли, это тот самый флэринг, это там пирамиды из вот этих вот... Там, не знаю, из шампанского.
Тоже делаете?
Нет, я, к счастью, не занимаюсь.
Бог миловал.
Это не мое. Я ни в коем случае не говорю, что плохо таким заниматься, но это просто не мое.
А какие-нибудь конкурсы, где можно выиграть, не знаю, денежный приз или поездку куда-нибудь, это есть?
Да, постоянно. Есть конкурсы, в которых призы там первых там 5 мест, первые 2 места будут там какие-нибудь айфоны или денежные призы. Бывает по 150 тысяч рублей. Среднего уровня конкурс.
Наши, российские.
Да. Есть конкурсы, которые от крупных производителей алкоголя. Там и призы получше. Когда ты выходишь в российский финал, там занимаешь первое место, тебя отправляют на какой-то мировой чемпионат, где ты борешься уже за звание лучшего там бармена в мире.
А соревнуетесь в чем? Кто быстрее, кто вкуснее, кто красивее сделает?
А это всегда по-разному, всегда по-разному.
То есть разные дисциплины?
Обычно самые частые конкурсы — это когда алкогольная компания хочет, чтобы у нее появились какие-то, например, свои коктейли. Начинают там все дружно обдумывать.
Креативить.
Да, креативить, придумывать истории, концепции, подачи, что угодно. Алкогольный бренд выбирает там несколько этих лучших коктейлей, забирает их себе, потому что все, кто отправил заявку, он дарит этот коктейль. То есть ты расписываешься сразу в том, что все, что ты отправил, принадлежит компании.
Когда бармены уходят на пенсию?
Когда очень устают.
Ну, самый старый бармен, которого вы видели, а сколько ему лет было?
Самого старого я, наверное, не могу назвать старым, взрослым. Ну, тот, с кем я работал, был 46 лет ему было. Старше я не встречал.
Можно представить на этой должности человека, которого уже лысый, седой, не знаю, приходит с палочкой, но зато он
можно,
обаятельный.
Можно, но с трудом. С трудом. Скорее всего, с этого человека нужно будет снять очень много рутинной, тяжелой работы, больше давать ему времени для отдыха, потому что у нас все-таки работа на ногах. Все мои 9 часов, но обычно это все-таки 12-14 часов в среднем. То есть столько, сколько работает ресторан или заведение, столько и работает сотрудник.
Самое сложное в работе бармена?
Это самое всегда интересное и самое сложное одновременно – это взаимодействие с людьми. То есть наша индустрия, это индустрия гостеприимства, она построена на безоговорочном гостеприимстве. То, что к тебе приходят люди, и твоя работа – любить их всем своим видом, показывать то, что твое эго, оно для тебя ниже, чем эго тех, кто к тебе пришел.
Бармен должен выслушивать истории, которые ему клиенты начинают травить, байки?
Я думаю, это такой критерий просто вежливости. Вот если вы мне начнете рассказывать историю, даже если она мне не интересна, я дослушаю до конца, честное слово.
Но вы же, например, в какой-то момент будете делать паузу, потому что у вас другие клиенты, а вот у вас сидит перед вами клиент, который берет уже 6-й коктейль, он вроде бы такой перспективный, еще выпьет 10. И как его бросать?
Боюсь, он погибнет, если выпьет еще 10. Вообще, ну это вопрос навыков коммуникации. То есть ты должен постоянно переключаться между людьми, давать внимание всем и при этом не забывать, что ты все-таки работаешь. То есть ты должен поддерживать бар в идеальном состоянии. Постоянно должна быть кристальная чистота, потому что бар, стойка, его рабочие поверхности – это его лицо.
А кто там видит, что у вас?
Все видят.
Все видят?
Все видят.
А бывает, что замечания могут сделать? Что у вас
конечно,
там, не знаю, валяется что-то, отвертка?
Конечно. Если у тебя видят какую-то там грязь, ну, это, грубо говоря, там санитарные нормы. Да. Никто же не хочет есть или пить на помойке.
Да, соглашусь.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы», и это «Изнанка», программа о профессиях. У нас сегодня в гостях бармен Артем. Самое неприятное, что может произойти на работе у бармена.
Я думаю, у всех это индивидуально.
Прорвало трубу и
запретят работать барменом, наверное.
А из повседневного?
Заставят каждый день собирать пирамиды из шампанского.
Это такой вариант рассматривать.
Ну, это мой страшный сон.
А что может присниться про работу? Снится ли работа?
Нет, не снится.
А профессиональные мечты у бармена, они какие? Чего хочется достичь?
Вот мы говорим обо мне или вообще, как обычно, это выглядит?
А, и о вас, и в целом по цеху. Ну, свой бар.
Свой бар. Ну, это история о том, что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Наверное, каждый бармен хочет свой бар. Но это такая мечта на грани фола, потому что те, кто поработал уже, понимают, насколько это тяжело, насколько это дорого, как все это тяжело содержать, то, что, скорее всего, все посыпется из рук. Ну, то есть, есть какие-то там страхи.
Ну, это к тому, что если ты хороший бармен, не обязательно ты будешь хорошим предпринимателем.
Можешь там великолепно смешивать напитки, отлично там общаться, находить общий язык с любым человеком, но ты можешь не уметь считать деньги. То есть на уровне там, бухгалтерии как-то, или делегировать какие-то свои обязанности. То есть не обязательно ты будешь хорошим управленцем.
Есть ли у барменов какие-то кумиры, не знаю, иконы, человек, на которого хочется равняться? Вот он, например, изобрел такие-то коктейли, он много-много лет назад придумал, что надо вот в такой-то последовательности смешивать напитки. Ну, какие-то авторитеты.
Да, конечно, есть. Это либо какие-то исторические наши личности, такие как там самые там первые бармены. Первый бармен, который там написал книгу, например, там Джерри Томас, Гарри Креддок. Их много. Также есть те, на кого равняются в современности. То есть люди, которые там занимают первые места на там барных конкурсах. Люди, которые ведут какие-то холдинги определенные. Тот, кого ты видишь и каким ты бы, возможно, хотел стать или быть на кого-то похожим. Как вот я, например, хочу быть похожим на своего руководителя.
Вредные привычки у бармена какие могут быть? Что-то вот тоже такое распространенное или персональное?
Я думаю, это алкоголизм, естественно. Иногда это могут появиться и наркотики. То есть это нередко случается.
Мы же начали с того, что на работе пить нельзя. А тогда откуда алкоголизм?
На работе пить нельзя. Это как бы дурной тон.
Да.
На работе пить нельзя. По трудовому кодексу не положено. Да. Это сразу статья и увольнение. Пошел вон отсюда. Но когда кого вообще это останавливало? То есть, если меня и вас, например, останавливают, и мы с вами, естественно, не пьем на работе, то всегда появится человек, который будет это делать. Есть даже места, в которых располагается все к этому. Есть, например, бары, в которых гость приходит, он просит бармена выпить с ним.
Угу.
И по правилам заведения это не запрещено. Уже концепция диктует свои правила.
Как интересно. Но, какая непростая работа.
Но в каком-то, например, там... в ультрапремиальном ресторане. Это было бы странно видеть пьяного бармена, когда пошатываются там официанты, идеально вышкаленные, которые говорят там по скриптам с людьми. И тут бармен волочит ноги свои, не понимая, что вообще вокруг происходит. А самое обидное, то, что мы на самом деле мы можем видеть это вокруг. Не так много трезвенников, на самом деле, в нашей профессии.
Часто ли сталкиваетесь с тем, что клиенты общаются с вами как с обслугой?
Практически никогда.
Это потому, что заведение премиальное сейчас? Или потому, что, в принципе, бармен – это такая позиция, такая должность, где люди как бы стараются
Дело в том, что, наверное, раньше со мной как с обслугой общались бы, наверное, чаще. Потому что бары вообще сами по себе – это молодое явление. Мы только недавно все вылезли из рюмочных. Ни сервиса, ни обслуживания, ничего вообще раньше всего этого не было. Все это только появляется, культура зарождается и развивается. Когда человек имеет понимание, что такое ресторан, куда он приходит, что он гость, как с ним будут общаться, как ему стоит общаться, тут уже в дело вступает банально, ну, просто воспитание. Если воспитание тебе позволяет... хамить людям, общаться с ними, например, там, ну, как с обслугой.
Ну, как себя поставишь.
Да, то, мне кажется, это какой-то пробел в воспитании.
Еще вопрос из Гугла. Это то, что спрашивают пользователи интернета. Как бармену обмануть AirKeeper? AirKeeper – это вот такая система, мне кажется, которая в каждом есть заведение общепита, которая позволяет рассчитывать стол, да? Так, если грубо говоря. Надо ли ее обманывать и как ее обманывают?
Ну, обманывать ее не надо. Можно перефразировать вопрос и
это не я придумал, это ответственность.
Да, я понимаю. Если перефразировать, это вопрос о том, как воровать из бара. Хорошо ли воровать? Оставим там ответ на совести людей, которые задавали этот вопрос. Я считаю, что воровать это недопустимо. Ни из бара, ни откуда вообще в другом месте. Как обмануть AirKeeper? Я не знаю, зачем его обманывать, потому что, в принципе, если ты хочешь что-то продать мимо кассы, ты можешь просто не вбивать это в AirKeeper. Ты же можешь просто налить в стакан и забрать деньги, не вбивая это в AirKeeper.
Ну, а потом же какой-то учет идет, что вот мы сделали, не знаю, там,
вот, а это уже другой вопрос. Это уже ты обманываешь не AirKeeper, а бухгалтерию.
А кто это потом считает все?
Сами бармены.
То есть после смены?
Ну, всегда.
Или как это выглядит?
Всегда есть человек несколько более ответственный. Есть старший бармен, есть бар-менеджер, на котором больше ответственности, как бы больше, выше оклады, выше степень доверия, и он все обычно это проверяет. То есть все бармены и бар-менеджер все считают.
Это же ад какой. То есть обычно, вот у нас бутылка...
Обычно это раз в месяц.
Вот у нас... Ой, тем более, еще хуже. Значит, у нас было, не знаю, 30 бутылок джина, а, значит, 50 миллилитров ушло в этот коктейль, в этот. Это вот примерно так выходит? Или там все округляется?
Все считает программа. Как раз, каждый раз, когда я вбиваю что-то в тот самый AirKeeper...
А, он уже показывает...
Это списывается из бухгалтерии.
Ого.
Все соединено.
Вот поэтому и люди хотят
централизованной системе.
Вы слушаете «Эхо», это программа «Изнанка». Сегодня мой герой, бармен, его зовут Артем. Если вы решили стать героем программы «Изнанка», присылайте заявку на почту изнанка2019@gmail.com. Сейчас в нашем эфире новости и реклама. Программа «Изнанка» продолжится через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Наш эфир продолжается. Меня зовут Алексей Нарышкин, и это «Изнанка», программа о профессиях. Сегодня о своей работе рассказывает бармен Артем.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вопрос, который мучает и меня, и моих коллег, которые как раз вот перед эфиром я поинтересовался у них, что можно спросить у бармена. Разбавляют ли и как часто разбавляют алкоголь?
Опять такая вот эта вся мирская дуальность. Я не могу сказать, что бармены не разбавляют, что бармены ультимативно разбавляют, смотря что мы имеем в виду. То есть, если я там наливаю человеку...
Есть миф, что, ну, грубо говоря, чем хуже бар, тем с большей долей вероятности тебе какой-то алкоголь уже вот он в самой бутылке, он будет разбавлен. То есть там не 40 градусов.
То есть мы говорим не о коктейлях, а именно о крепком алкоголе. То есть,
как основа. А потом эту же основу ты заливаешь в бокал, смешиваешь с такой же какой-нибудь 20% водкой, и у тебя получается такое что-то, вот, что тебя не вштыривает.
Я объясню, почему я уточняю. Просто, да. Например, если мы берем приготовление коктейлей, то при взаимодействии со льдом лед подтаивает, и коктейль немного разбавляется. Но эта дилюция, она необходима. Она добавляет баланса в напиток. То есть она его уравновешивает. А разбавляют ли алкоголь в бутылках? Я думаю, есть места до сих пор, в которых действительно разбавляют алкоголь. Там, или наливают там более дешевый вместо дорогого. То есть все люди ищут выгоду. И никто не застрахован от того, что даже в самый лучший бар вполне может попасть бармен, который нечист на руку. Он может выносить алкоголь из бара, таскать его себе домой. Он может кому-то что-то не доливать. Он может воровать огромным количеством способов. Люди изобретатели.
За что бармена не любят? На что могут чаще всего жаловаться?
Снобизм. Снобизм – это очень распространенная болезнь у барменов. Я не знаю, почему и вообще как так выходит, но в этой профессии при достаточно низком пороге вхождения люди, ставшие за стойку, смотрят немного на всех по другую сторону свысока, потому что люди не понимают самой сути профессии. Суть профессии – это, я еще раз повторяюсь, это гостеприимство. Нет гостеприимства, ты не нужен.
Понятно, что снобизм, у тебя вон стойка какая-то, владыка,
повелитель. Красивый весь такой стоящий. Все бухло у меня. У меня все бухло. Вы ко мне пришли. И причем это все коррелируется и на гостей, на коллег, на начальство, вообще на кого угодно, на других барменов. Я вот самый лучший, а вы вообще ничего не понимаете. Вот такой коктейль знаешь? Не знаешь, а я вот знаю. Все, ты тупой, а я нет. Это как, знаете, если вы в шиномонтаж придете, там, не знаю, в какую-нибудь автомастерскую, и скажете, вон, та штуковина вместо названия там, я не разбираюсь, да, вот да, как да, раз в машинах, да. Какой-то детали. И вместо того, чтобы помочь вам и починить эту деталь, автомеханик начнет над вами смеяться. Придурок, не знаешь название детали. Говорит, что ты пришел вообще сюда? Иди сначала почитай, а потом приходи. Но деньги оставь.
Если клиент просит изменить состав коктейля, который указан в коктейльной карте, например, а чуть-чуть мне побольше виски. А так можно делать? Так принято? Или вот мы
да, конечно, как-то... без проблем. Надо будет просто чуть побольше заплатить.
А я вот сразу думаю про бухгалтерию, как это потом все высчитывается-то.
Тут опять же вступает в правило какой-то внутренний устав, правила заведения, которые придумал не бармен. Если он хочет, что вот у нас там 10 напитков, и все, и у нас для вас больше ничего нет. Хотите там Лонг-Айленд, идите в другое заведение. Мы в нашем баре делаем, в принципе, все напитки, которые нас просят, если это в наших силах, и это никоим образом там не уронит имидж заведения и не противоречит правилам безопасности.
Ходил несколько раз в бар, где вместо коктейльной карты ты обращаешься напрямую к бармену, и ты должен ему сказать, что ты хочешь покислее, послаще, не знаю, погазированнее. Это правильная вообще история?
Это популярная тенденция. Опять же, это...
Как это называется?
В принципе, это бесполк-меню. Если вы приходите в такое заведение, и вам это не нравится, постарайтесь провести свое время там в удовольствие. И если вам все-таки не понравилось, просто не возвращайтесь туда. Но это, опять же, это вопрос концепции.
Вам какая модель ближе? Вот именно вот когда можно фантазировать, выслушивать пожелания или четко все, вот как паровозик по рельсам?
Я люблю разговаривать с заинтересованными людьми, но я совершенно не люблю лезть к людям с тем, что им не нужно. То есть, угу. если человек не хочет со мной общаться, и он говорит, а можно мне меню? Я постараюсь подать ему все-таки меню, даже если его нет. Там, предложу как-то что-то более им понятное, привычное. Некоторые люди, они приходят погруженные в себя, и им не очень хочется общаться. В таком случае, если уж все-таки тут беспок меню и даже от какой-то маленькой карточки с названием коктейля нет, нужно просто постараться либо уравновесить состояние человека в ходе разговора, либо просто максимально быстро узнать, что он хочет, и дать ему это, и не трогать его больше.
По американским фильмам помню таких барменов, которые стоят весь вечер, смотрят, как человек спивается, какой-нибудь главный герой, у которого неудача, и он ему потом в конце вечера говорит, все, Джон, тебе хватит, иди домой. А вот такое бывает, или это как абсолютно киношная история? То есть, конечно, можете бывает. Ли вы настолько вмешиваться во внутреннее пространство человека? Все, я тебе не наливаю, тебе достаточно, потому что дальше ты будешь блевать, бить кого-то и прочее.
К этому надо очень тактично подводить, потому что многие люди могут просто не понять этого и сказать.
Какого хрена я плачу?
Да, я там, как что-то мне запрещаешь? Такая ситуация, за стойкой стоит 18-летний парнишка, а перед ним там мужик, который там в танке горел. Он ему пить запрещает. Представляешь себе, как так? Не может быть такого. Может, если я вижу, что употребление алкоголя в дальнейшем человеку просто очень сильно ударит по здоровью, по его имиджу. Но если человек начнет здесь болевать, это плохо не для меня, потому что мне там, возможно, придется это убирать, а потому что ему потом будет стыдно и неприятно. Он же запомнит все это.
Не обязательно.
Нет, скорее всего, запомнит.
Это, собственно...
То есть могут прийти к нему же, ему да. же придут неприятные последствия какие-то, может быть, имиджевые, а может быть, по здоровью. То есть это забота о госте, да. но с корыстным умыслом, потому что человек практически никогда не возвращается туда, где он ужрался, да. Непристойно себя вел и поимел какие-то плохие последствия. Он запоминает это место и помнит, что там о нем думают, скорее всего, плохо. Человек всегда думает, что думают о нем.
Ну, это как после корпоративов часто бывает, да, очень да. неловко, на самом деле, когда приходишь на работу. Это собственные установки или это, скажем так, рекомендации, которых руководство заведения просит придерживаться?
Тут опять все зависит от концепции. Есть места, в которых прямым текстом говорят, вот пусть он умрет вообще здесь, но наливай ему, наливай, продавай.
Все, до последней копейки
да,
из него.
Все, все выжим. Деньги.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Бармен Артем рассказывает о своей работе в программе «Изнанка» на Эхе Москвы. Зачем бармену свисток? Это еще один вопрос из Гугла.
Обратить на себя внимание.
Я даже не понимаю, это где и когда, при каких условиях надо
вообще, свистеть? Вообще, обычно это свистки используют в заведениях низкого уровня, либо с очень громкой музыкой. Ага. Когда, например, вот ты танцуешь, твой да. коктейль готов, как я до тебя докричусь? В нем растает весь лед, он испортится, ты потом его пить не будешь. Но как-то мне надо привлечь твое внимание. Я начинаю свистеть. Ты, возможно, машинально поворачиваешься ага. и видишь, что я там, дружище, иди выпей уже, наконец, свой коктейль. Ну, грубо говоря, возможно так. На самом деле, я лично никогда не работал со свистком, поэтому мне трудно об этом рассуждать. Но я из опыта моих коллег.
Наши девушки, женщины, хотя это, наверное, разное, что чаще всего берут? Любимый у них коктейль?
Вкус девушек и женщин обычно совпадает с вот последними трендами, которые сейчас есть. В определенный момент был очень популярен тот самый мохито, который было тогда очень тяжело готовить. Потихонечку он ушел. Все-таки тренд ушел в сторону других коктейлей. Там это появились джин-тоники, апероль шприц. Сприц, прошу прощения. Сейчас вот там кто-то плюнет в меня. Ну да ладно.
Девочки, что сейчас, любят? Сладкое какое-то?
Сейчас в моде ловые биви-коктейли. Это то есть коктейли с пониженным содержанием алкоголя, легкие. Легкие, ага. аперитивные.
А зачем они тогда вообще?
На вермутах. Ради вкуса, они вкусные. Но они так же пьянят, как, например, то же самое вино, но не так бьют в голову. Сейчас вообще много зожников, и потихоньку от лоу и биви коктейли люди переползают к безалкогольным коктейлям. Никогда не говорите словосочетание безалкогольный коктейль. Почему? Это лимонад.
Мужчины какие коктейли любят? Я допускаю, что у мужчин очень востребована история с этими, с какими-то шотами, взять себе сет, вот это все быстро выпить.
Шоты, и к счастью, люди перестали пить практически. О. Но шоты сейчас пьют, опять же, все в заведениях низкого уровня, потому что шот – это штука маржинальная. Есть мнение, что с шотов очень легко накидаться. На самом деле это не так. На самом деле в шоте, как правило, очень много сахара и такой весьма усредненный градус. Грубо говоря, мы возьмем рюмку водки, да, в которой 40 оборотов. Мы возьмем там какой-нибудь B52, в котором там три разных напитка, в которых там Club или Scontro, во всех разное количество оборотов, и среднее там будет где-то 30. То есть он уже даже не
уступает.
Водка. Да, все слабенько, слабенько. Но там очень много сахара, и это очень вредно.
А,
привет диабет.
А, ага.
Ну, грубо говоря, то есть это невкусно, это то, что пьют залпом. Там единственное, что есть вкусно, там это сладенько. Ну, такое сомнительное удовольствие наворачивать сиропы. И они не так уж сильно-то и пьянят.
Мужчины все-таки. Большие коктейли, маленькие, погорчее, водка.
Нет, это все абсолютно индивидуально.
Ну, какой-то есть прям хит.
Есть люди, которые любят там кисло-сладкое.
Да.
Есть люди, которые любят там какую-то элегантную горечь. Есть люди, которые любят пить напитки вроде драй-мартини. То есть мартини — это такая категория коктейлей в основе на нейтральных спиртах с каким-то ярко выраженным моновкусом. То есть это может быть там нейтральный алкоголь типа водки со вкусом, там, с добавлением вермута. Это может быть в то же время какой-то классический коктейль вроде Apple Tini, где есть, опять же, нейтральные спирты и вкус яблока. Все очень индивидуально. То есть нельзя выделить... Можно там делить какие-то более мелкие социальные группы, что вот там вот есть там какие-то хипстеры, они пьют вот такие штуки. Есть там брутальные мужики, они приходят и заказывают исключительно пиво, потому что все остальное для девчонок. Можно к этому подойти так, но я думаю, не нужно.
Вопрос, с которого надо было начать, на самом деле. Но, тем не менее, как становится барменом?
У меня есть очень забавная ситуация на этот счет. На одном тренинге как-то раз лектор сказал такую фразу, что никто из нас, никто не хотел стать барменом. Давайте будем честны. А справа от меня сидел мой старший бармен и такой, типа, я хотел. Кто-то действительно хотел с детства стать барменом. У кого-то в большинстве своих случаев это выходит просто случайно. Потому что, как я уже говорил, низкий порог вхождения. То есть войти в эту профессию на низком уровне, в какое-нибудь там кафе устроиться, не так уж и сложно. И это поначалу кажется легкие деньги.
У вас как это было?
Я вернулся с армии, как и многие после армии, был немножко в растерянности и просто, ну, не знал, куда идти. А мой друг работал в самом популярном ночном клубе города и говорит: «Артем, можно работать вообще 3 дня в неделю, денег будет столько, офигеешь, девчонки будут любить, да и выпивать на работе можно, что угодно вообще можно». Я такой, а раньше что мне не рассказал никто? Ну, я пошел.
Что еще там нужно для счастья?
Да, дал небольшой список, там, что почитать мне о алкоголе, о коктейлях. Я с какими-то прям самыми минимальными знаниями пришел в кафе «Лемур», которое уже несколько лет назад закрылось. Попросился, чтобы меня взяли хотя бы там барбеком за 8000 рублей.
Это вот это вот, как вторые руки, раб или...
Да. Ну, раб нет. На самом деле, барбек — это такой... Для бармена должен быть святым человеком, ты должен любить, холить и лелеять всем своим сердцем, но не показывать это, чтобы не расслаблялся.
А из того, что товарищ озвучил, деньги, любовь девушек и возможность пить, я так понимаю, мы в течение программы-то это все опровергли. Вдруг обманул.
Все ситуативно.
На том этапе это
ты все. Ты получаешь... То, что ты ищешь. Ты можешь пить на работе, можешь не пить на работе.
Да.
Можешь получать внимание девушек, можешь его избегать. У меня есть девушка, поэтому мне внимание со стороны не нужно.
Девушка ревнует?
Бывает.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы» и в эфире «Изнанка». Программа о профессиях. У нас в студии бармен Артем. Давайте несколько слов про образование.
Надо ли учиться? Или можно вот просто прийти в самое убогое заведение и вот постепенно коктейль за коктейлем?
Есть действительно хорошие барные курсы. есть интернет-ресурсы, на которых можно подчеркнуть какую-то хорошую, интересную информацию, полезную. Но основное обучение происходит на месте. Чтобы научиться смешивать напитки, нужно их постоянно смешивать. И в этом есть, на самом деле, большая проблема, то, что тот самый низкий порог входа пропускает тех людей, которые, возможно, и не особо-то хотят учиться. Мы получаем плохой сервис, плохие напитки и какие-то отрицательные эмоции, не возвращаемся в заведение.
А потом еще плохо думают обо всех барменах.
Да, да.
Что важнее, правильную технику использовать? Ну, то есть, обладать какой-то совершенной техникой или гораздо важнее знать, какие-то сочетания допустимы, какие нет?
Одно не может быть без другого. Ты не можешь себя называть профессионалом, если ты знаешь все на свете коктейли, знаешь все принципы приготовления, но смешиваешь их, как коллега, культями.
Три главных отличия хорошего бармена от плохого.
Первое, наверное, это понимание того, что самое важное – это гостеприимство, то, что мы работаем для гостей. Второе, что мы работаем, хоть мы и работаем ради гостей, мы работаем ради денег, и заведение существует ради денег. Тогда мы сможем правильно выполнять свои обязанности, исходя из первых двух пунктов. Третье, наверное, любить свою работу.
Если бармен сделал мне невкусный коктейль, мне надо об этом сказать ему? Или это ранит просто его?
Я считаю, что вообще это моя такая позиция по жизни, не как бармена, как в принципе человека. Если человеку не говорить, что он мудак, то он может прожить всю свою жизнь и так об этом и не узнать. Вы просто обязаны это сделать. Иначе человек просто банально не сможет исправиться. Он каждый раз вам будет отдавать все тот же невкусный коктейль. Хотя, возможно, вы уйдете после первого, а он об этом не узнает. Если вы указываете на ошибку человеку в сервисе, да, в сервировке, в каком-то вкусе коктейля, который вам не понравился, вы можете указать человеку на ошибку, он исправится. И, возможно, даже если вы не вернетесь в это заведение, он потом будет работать лучше. Все мы, наверное, хотим немножечко мир сделать лучше. Я за стойкой уже 5 лет, было всякое, и люди утверждали, что... Слышишь, урод, ты там вообще мне там алкоголь-то вообще туда налил.
А что на это надо отвечать?
Когда-то претензии обоснованные, когда-то необоснованные. Я никогда не спорю, если не нравится. Ладно, видимо, я действительно что-то сделал не так, я исправлюсь. Я либо предложу альтернативу, либо предложу переделать. Но если человеку напиток не понравился, он не будет за него платить. По крайней мере, пока я за стойкой, он не будет за него платить.
Охрана не должна его выпускать где-нибудь там в подсобном помещении, ребра ему
поломать. Нет, он не будет платить, потому что в силу того, что это моя ошибка, я сделал что-то не так. Я сделал либо невкусно, либо я дал человеку не то, что он на самом деле хотел. Значит, это моя ошибка, а человек должен платить за свои ошибки.
Если сказали, что мало алкоголя, можно так вот бутылку взять и долить еще водки чуть-чуть? Или это как-то против правил? Зато будет доволен сразу.
Если он будет готов еще доплатить за это потом. Вообще, на самом деле, я практически не сталкиваюсь с такими проблемами, потому что на том уровне, на котором я работаю, есть некоторая степень доверия между гостем и барменом.
Запасной аэродром. Если не бармен, то что?
Я не готовлю себе запасной аэродром.
Ну, сколько можно барменом работать?
Я не хочу... Ну, как я уже говорил... нет, это не про концепцию сейчас будет. Как я уже говорил, можно оставаться барменом, не работая за стойкой. Можно уйти в менеджмент, управление. Управление как на месте, то есть постоянно быть в заведении, следить за своими, скажем, подопечными и тем, как они спиваются на работе. Можно управлять несколькими барами, сетями. Есть региональные там бар-менеджеры, которые управляют там сетью там из 50 заведений, например. Можно уйти в бренд-амбассадоры, если пригласят, и если ты действительно стоишь того. То есть представлять какой-то определенный алкогольный бренд. Можно уйти...
То есть остаться в этой же сфере, в любом случае, сфере, если да, уйти да, со стойки. Да. А за рубежом работать допускаете для себя, что будете?
Я не хочу. Мне нравится в России.
Ну, то есть, нет, патриотизм или, не знаю, проблемы с языком?
Я не знаю, это не то чтобы патриотизм, но мне нравится идея работы дома и воспитания какого-то в себе и в своих окружающих уникального, аутентичного российского барного стиля. У всех барменов, на самом деле, в мире есть там лондонские бармены, есть японские бармены. Даже если взять, например, меня, и я проработаю в Японии там некоторое количество лет, вернувшись, все будут видеть, что я приехал из Японии, потому что они работают совершенно определенным образом. И со временем сейчас в России потихонечку сейчас вырабатывается
свой,
какой-то свой уникальный стиль. Пока, наверное, его еще нет, он не до конца сформировался, но я верю в то, что общими усилиями мы все-таки что-то сможем сделать.
Спасибо огромное. Бармен Артем был сегодня героем программы «Изнанка». Если вы хотите принять участие в этом эфире, пришлите заявку на почту изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, кем вы работаете, добавьте ссылки на ваши социальные сети и обязательно напишите, из какого вы города. Лучше, если вы будете из Москвы. На этом у меня все. С вами был Алексей Нарышкин. До встречи через неделю.
Секреты профессии в программе «Изнанка».